Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Утренние беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
И мы продолжаем программу «Хазин знает» на радио «Спутник». Михаил Леонидович, я вас еще раз приветствую.
Да, возвращаемся к...
Да. К чувствительности рубля.
Рублю, да. Значит, обращаю ваше внимание на то, что авторитет лично Владимира Владимировича Путина в мире чрезвычайно растет. Даже в тех странах, где, в общем, Россию не любят. То есть в логике в такой, да нам бы хотя бы на 3 месяца Путина, мы бы тут не вели бы порядок, а там, значит, вот. И это, ну, как бы личные качества, да. Я не буду сейчас влезать в детали, адекватно это или неадекватно, но это очень многим не нравится. И по этой причине вся активность антироссийская сегодня сосредоточена в логике: санкции должны быть такие, чтобы максимально ударить по Путину лично.
Ну вот впервые же анонсировали тоже такие.
А поскольку руководство Центрального банка, как нас учит Андрей Безруков, является одним из двух главных врагов России.
Ну, это
России
личное мнение.
На сегодня. Ну, я же еще раз говорю, как нас учит Андрей Безруков, да. То по этой причине оно... Я совершенно не исключаю. Это как бы недоказуемо на моем уровне, но это гипотеза правдоподобная. О том, что оно целенаправленно девальвирует рубль. Для того, чтобы как бы уровень раздражения народа к власти увеличился. А я, к слову, где-то примерно в конце прошлого года сказал о том, что я ожидаю, что денежные власти России будут девальвировать рубль, и по этой причине сбережения граждан рублевые могут обесцениться. Значит, российские, ну, давайте опять-таки сделаем правдоподобное предположение, либеральные журналисты тут же написали, и это как бы в декабре, а потом в январе, колоссальное количество было перепечаток: Хазин сказал, что сбережения обнулятся. Причем очень характерно, это был заголовок, дальше текст был адекватный. Хазин сказал, что может быть девальвация, из-за которой сбережения частично обесценятся. Но поскольку никто же не читает, что внутри, а все читают заголовки. Вот, дело даже не в том, что это там удар по мне, поскольку это смешно, да, это как бы как-то не тянет. А вот то, что это как бы обвинение российских властей, которые вот не следят за сбережениями граждан, и ссылка при этом, что вот даже Хазин это сказал, это довольно типичная история. То есть на самом деле количество спецопераций сегодня внутри страны, направленных на попытки как бы разрушить доверие граждан к власти, очень велико. И, безусловно, с этим нужно бороться. Причем не только в сфере экономики, но и как там, и в сфере культуры, например. То есть количество таких вот русофобских фильмов, спектаклей и прочее совершенно зашкаливает, причем на них почему-то выделяются из бюджета деньги. К слову сказать, не так давно вышли основы стратегии национальной безопасности, большие. И там есть раздел о национальной безопасности в сфере культуры. И вот было бы очень хорошо, чтобы выделение бюджетных денег... Я член общественного совета при Министерстве культуры, но нынешнее руководство Министерства культуры крайне ревниво относится к общественному совету, поэтому эффективность его работы не очень велика. Но хорошо бы, чтобы выделение бюджетных денег, в том числе в сфере культуры, шло исключительно после того, как будет четко показано, что кандидат на эти деньги соответствует основам национальной безопасности в сфере культуры. Потому что очень многие из наших режиссеров и других персонажей этому не просто не соответствуют, а занимаются прямо противоположной деятельностью, то есть разрушают национальную безопасность.
Вот так. Да. Михаил Леонидович, и в свете всего того, что вы чуть ранее сказали вот о рубле, что можно ждать в феврале вообще от российской экономики и от курса рубля в том числе? От цен на продукты, которые волнуют всех, потому что все мы едим хлеб, овощи.
Но цены растут, мы знаем.
Да,
и они не могут не расти, потому что, опять-таки, Центральный банк внутренние рублевые инвестиции запрещает, поэтому импортозамещение на товары народного потребления, на еду идет очень медленно, очень хило. А в результате растет импорт, а импорт из-за эмиссии доллара, он как бы растет в цене. Поэтому у нас, как сказал премьер-министр Мишустин, еще, по-моему, перед Новым годом или сразу после, он сказал о том, что у нас инфляция импортируемая.
Да-да-да, говорил он такое.
Да, именно, кстати, по этой причине повышение ставки, которое устроил Центробанк, это тоже вредительство. У нас от повышения ставки инфляция, как бы, инфляция на импортные товары от повышения ставки внутри страны никак не зависит. То есть это в чистом виде вредительство. Затруднили получение кредитов для того, чтобы развивать экономику. Зачем это было сделано? Еще одно вредительство.
Вот так. А внешние факторы, насколько, на ваш взгляд, в феврале будут влиять на то, что происходит?
Ну а как? Куда деваться-то?
С нами, с вами.
Импорт никуда не делся. Кушать надо. Товары народного потребления надо. Цены, как мы знаем, в Соединенных Штатах Америки растут. Поэтому до тех пор, пока мы не начнем процесс внутреннего импортозамещения в полном объеме, эта проблема будет нас
сопровождать.
Это, кстати, тоже белое и черное. Набиуллины объясняют, Набиуллина, ау, от того, что ты повышаешь ставку, цены на импортные товары не меняются, они как росли, так и растут. Зачем ты повышаешь ставку? Набиуллина говорит, у меня вот тут учебник, в нем написано, что если цены растут, нужно повышать ставку. И плевать я хотела на то, что в реальности.
Ну вот все производители продуктов питания, да, они же говорят и ссылаются всегда на тот же курс доллара, именно потому, что у них все цепочки производственные так или иначе зависят от импортного оборудования.
Кто в этом виноват?
И, соответственно, еще
не
только там.
А внутренние не производят, потому что для того, чтобы производить, нужны рублевые инвестиции. А у вас, а у нас ставки такие, что никто инвестировать не хочет. Ну и все.
Имеем то, что имеем.
Да.
Немного у нас времени остается, Михаил Леонидович. Но любопытно узнать еще вашу точку зрения по поводу такой вещи, как личный бренд для самозанятых. Дело в том, что в России хотят разрешить гражданам свои собственные товарные знаки, как физлицам причем регистрировать.
Я не понимаю, в чем проблема. Но у нас у каждого есть личный бренд. Это
как минимум имя, фамилия.
Имя, фамилия, отчество. Да. Ну и все. И какая разница, будет ли при этом какой-то товарный знак или не будет. Ну, сделайте товарный знак. Тут, правда, имеется проблема, поскольку могут отобрать. Да, вот уже как бы отбирают. Да, я вот говорил о том, я сделал YouTube-канал, а есть еще 4 или 5 YouTube-каналов, которые говорят, там, выступление Хазина или мнение Хазина. Они там монетизируются, еще чего-то туда-сюда. Но фактически они отобрали мой товарный знак. Сейчас попробуем с ними бороться. Но это реальная проблема. Да. Единственный способ это активизировать мою собственную активность. У тебя 12 февраля будет большой семинар, потому что надо во всех сферах. Да? Вот 12 февраля будет большой семинар мой, на котором как бы... То есть я выхожу в сферу, в которой я, в общем, фактически не участвовал. Потому что я в Москве никогда семинаров не устраивал. Просто куда деваться? Да, вот. То есть, если ты хочешь реально защищать свой товарный знак, тебе надо, как это, для того, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать.
Это правда.
Как в «Алисе в стране чудес». А так везде, а у вас абсолютно такая же ситуация, всюду такая же ситуация.
Ну да, ничего плохого в том, чтобы предоставить такую возможность, наверное, просто нет.
Да, она просто
если
как бы...
Если люди хотят, пусть будет.
Она уже реально есть.
Ну да. Единственное, что обращает внимание, что стоимость здесь может, вот если личный товарный знак, то это может быть несколько десятков тысяч.
Государство может налоги, да, типа вот, а вот это надо писать на гербовый. Ну, бывает.
Потому что сейчас-то 6% у самозанятых, это вполне устраивает. А
ну,
потом...
кстати, вполне нормально, да. Но, правда, у самозанятых там очень маленький годовой объем. Есть ИП, там сильно больше.
Есть ООО еще, вот некоторые ООО, говорят,
там
что...
налоги уже, там уже упрощенки нет.
Угу.
Там есть какие-то другие льготы для малого бизнеса, но все равно имеется проблема. Вот у меня ИП есть, да, но я понимаю. Ну, правда, я пока и близко не подошел к пределам, но тем не менее. Вот. И с этим действительно что-то нужно сделать, да, каким-то образом. Вообще налоговую систему надо менять, но это такая отдельная тема, длинная, и, в общем, мы ее сейчас уж точно не будем
обсуждать. Да, это мы, наверное, с вами в отдельном выпуске сделаем, Михаил Леонидович.
Одного выпуска не хватит.
Ну, значит, серию надо будет делать. А так у нас сейчас по подсчетам ФНС вроде 4 миллиона самозанятых в стране. Вроде как немало, но и не то чтобы очень много. Как вы думаете, все ли зарегистрировались реально самозанятые?
Ну, там есть проблема, потому что самозанятые – это инструмент вывода денег. Обналички, часть самозанятых, они фиктивные. Вот. Но, с другой стороны, да, это способ каким-то образом выкручиваться. Поэтому, ну, как бы, на самом деле, это разумная вещь. Да, как бы, а как бороться с теми, кто занимается обналичкой, я уж не знаю. Я не занимаюсь.
Ну, да. Но дело в том, что это тоже уже как бы самозанятость в России как отдельная сфера, наверное, для того,
ну, этим надо, да. Это надо специально тоже, отдельно заниматься.
Тоже.
Да.
Михаил Леонидович, я вас благодарю. Я напомню, что сегодня в эфире «Радио Спутника» и в программе «Хазин знает», как и обычно, Михаил Хазин, да, экономист, разбирались вместе в главных экономических новостях и событиях. Я вас благодарю, Михаил Леонидович.
Спасибо, до свидания.